Обществознание. Все об общественных организациях.
Добрый день. На часах 15 часов 6 минут. У микрофона Екатерина Набатова. За звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. В эфире программа «Обществознание». Почему многодетные Пермского края стали одной из самых значимых общественных организаций? А Пермская гражданская палата прочно заняла оппозиционную нишу в отношении к краевым властям? Обсудим влияние общественных организаций на политические процессы в Пермском крае. В гостях у нас политтехнолог, руководитель рекламно-политического агентства «Агитпроп» Александр Пахалков. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, естественно, не могу вначале не спросить у Александра, как он относится, как расценивает, по сути, отставку Сергея Неганова. Напомню, Сергей Неганов у нас возглавлял департамент внутренней политики администрации губернатора Пермского края. Ну, или еще какой-то период будет возглавлять. Как оцениваете?
С точки зрения ГЗОТа Российской Федерации, 2 месяца будет возглавлять, если захочет.
Пока неизвестно на сегодняшний день, захочет он или не захочет оставаться в администрации еще 2 месяца.
Неизвестно, соблюдает ли администрация губернатора Пермского края ГЗОТ Российской Федерации, или Сергей Васильевич, будет ли его следовать.
Неизвестно решение Сергея Васильевича, то есть пока он не дал комментария.
Но я думаю, ГЗОТ все-таки соблюдает администрация.
Ну, я надеюсь. Ну и как расцениваете?
Ну, конечно, много сразу мыслей бурлит. Сергей Васильевич — это, безусловно, эпоха.
Сколько он уже работает в администрации губернатора?
Ну, вот я находился в кабинете тогдашнего руководителя, кажется, это назывался отдел по связям с общественностью, Николая Михайловича Исакова, в котором как раз тогда начинал работать Сергей Васильевич Неганов. Это была ночь губернаторских выборов, и тогда Геннадий Игумнов выборы проиграл. Вот. И я помню, что Сергей Васильевич так очень долго сокрушался, потому что до этого он работал в администрации города Перми, непосредственно занимался, ну, по слухам, естественно, потому что чиновники администрации не должны заниматься выборами.
Ну, может быть, он был в отпуске в этот
да,
период.
Да, да, да. Вот, занимался выборами тогдашнего мэра Филя, и после того, как покойный ныне Филь выборы проиграл, Юрий Петрович туда пришел, Сергею Васильевичу места не нашлось в этой администрации. И вот тогда, помню, в 2000 году Сергей Васильевич сокрушался и думал, что новая власть его опять сметет, и где же он найдет место. Вот.
В итоге 15 лет,
да, но
практически 15
его,
лет.
Да, не снесла, вот, и практически 15 лет менялись губернаторы, а уж главы администрации, уж и не вспомнить, сколько их там попеременялось. Сергей Васильевич сохранялся, неуклонно рос. А до должности главы администрации он не дорос, к сожалению, к счастью, не знаю, не дорос, но вот дорос до должности заместителя главы администрации. Безусловно, с его уходом меняется эпоха. Вот. Но я бы хотел сказать следующее. Понимаете, ведь с одной стороны, администрация губернатора – это орган, который занимается политикой. С другой стороны, это орган, как бы, который обслуживает, ну, может, это грубо сказать, реализует политику губернатора. Да? Если губернатора не устраивает, как реализуется его политика, если ему не нравятся какие-то моменты, это его вотчина, он имеет право
то есть,
как бы,
ты
вот
считаешь,
эти моменты изменить.
Что Неганов как-то некачественно выполнял политику губернатора?
Это, скажем так, администрация губернатора Басаргина.
Да, да.
Значит, Виктор Федорович считает, что он плохо, видимо, выполнял.
Ты согласен с этим мнением?
У меня многое, что есть предъявить Сергею Васильевичу. Вот. Я могу назвать один город на юге Пермского края.
Хорошо, не будем добивать.
Знающие люди знают. Вот. Я бы сказал так. Сергей Васильевич, безусловно, имеет энциклопедические познания в пермской политике. Кто когда был, кто куда баллотировался, кто с кем и так далее.
Не зря его прочат в новейший архив
Пермского края. Он фактически ходячий архив и ходячая энциклопедия или учебник политической истории. Безусловно, да. Но, с другой стороны, есть вообще к нему вопросы. например, ну вот лично я со своей колокольни, может быть, тут неправильно там, кидать камни там, в спину уходящего человека, но мне всегда казалось, что позиция достаточно пассивна. Да? То есть вот получается так, что руководитель администрации или там, губернатор ставит задачу, вот обостритесь сюда, да? И опа, занимаются этим вопросом. А если не ставят эту задачу, то он как-то так вяло текущий идет. И вот эта ситуация, вот сколько я работал, она все время, и мне все время это бесило.
Ты считаешь, есть у тебя предположение, ну или, может быть, ты знаешь, ну если знаешь, наверное, не скажешь, кто может занять должность эту вместо Сергея Васильевича?
Ну, дело в том, что это уже не так важно. Дело в том, что произошедшие структурные изменения, вот как бы... Я об этом чуть пораньше знаю, но вот как бы сейчас, когда уже все журналисты, в том числе «Эхо», об этом все рассказали, уже можно рассказать. Структурно меняется количество полномочий, и департамент внутренней политики, скажем так, он уже, ну, он не тот департамент, который как бы был всемогущим, как бы таким концентратором всей политики. Он в значительной степени ослаблен. Вот.
Ну, я напомню, что департамент внутренней политики курировал выборы, курировал избирательные комиссии, общественные организации,
партии, религиозные, национальные вопросы. Национальные.
Ну, да, угу. Вот. И территория также, в какой-то период раньше была.
И также в нем есть сектор, был сектор социологических исследований.
Совершенно верно.
Вот, который занимался исследованиями. Значит, также Сергей Васильевич в должности зама курировал департамент территории, который, по сути дела, являлся неким таким мониторингом ситуации на территориях. Там были сотрудники, у каждого какое-то количество районов, и они все про эти районы знают.
По-другому задам вопрос. Курирование избирательных кампаний, по твоему мнению, будет все-таки Маховиков, Маркевич?
Не, ну, конечно, Маховиков главный. Но если мы будем разбираться, то в департаменте внутренней политики политики не осталось. Это вот я бы его, по большому счету, его надо переименовать в какой-нибудь этот другой политике.
Ну, по сути, наверное, так и будет уже. То есть, если политики там не осталось, то...
Нет, а вот самый интересный департамент – это департамент взаимодействия с ОМСУ, органами местного самоуправления.
Он же есть, этот департамент.
Да, и им руководит Кирилл Игоревич. Вот этот департамент наиболее интересный с точки зрения политических процессов.
Ну, так предполагаем, что он и будет заниматься... Да. Курированием избирательных комиссий.
Согласованием что-то, кандидатов и так далее. То есть деньги туда. Ой, у нас все бесплатно, извините, я оговорился.
Перейдем к нашей основной теме. Общественные организации сегодня на повестке дня и их роль и влияние на политические процессы в Пермском крае. Почему мы и заговорили в том числе о одной из отставок политических на сегодняшний день. В анонсе... Мы сказали, что многодетный Пермского края является одной из самых значимых общественных организаций. Вот, Александр, ты согласен с этим тезисом?
Безусловно. Дети — это наше все. Сразу после Пушкина или Пушкин на втором месте?
На секундочку тебя прерву. Хочу объявить голосование для наших радиослушателей. Вопрос сформулируем следующим образом. Значим ли будет для вас являться поддержка кандидата общественными организациями? Если для вас это значимо, то вы набираете номер телефона 207-05-15. Если для вас это не значимо, то телефон 207-05-25.
Иными словами, если вы прислушиваетесь, что, например, какой-то там совет ветеранов, например, или еще что-то, какая-то организация поддержала кого-то кандидата, влияет ли это на ваш выбор? Если влияет, то телефон
207-05-15.
А если вам это не так важно, и на ваш выбор это не влияет, то телефон
207-05-25. Ну и мы принимаем звонки в студию, тоже ваше мнение рада услышать. Итак, многодетные Пермского края. Угу. Почему они стали вдруг такой значимой организацией на повестке дня, постоянно новости о том, как поддерживаются многодетные, как они влияют, как они значимы?
Ну, я бы этот вопрос рассматривал с точки зрения теории роли личности в истории. Безусловно, благодаря незаурядным талантом руководителя этой организации.
Ирина Ермакова, я напомню.
Да, да, Ирина Ермакова. Такое место она и заняла. Вот. Это можно вообще сравнивать со многими вариантами. Если, пожалуйста, в политику, вот у нас был глава города Шубин, и вот у нас глава города Собко. Найдите два отличия.
То есть ты считаешь, если бы Ирина Ермакова возглавляла, например, общественную организацию любителей пчел?
Собаководов, например, или пчел, да.
То она также бы продвинулась и была
настолько... Оренбургских пчелок?
Или... Да, может быть. И настолько была бы успешной.
Я думаю, она бы подняла на новый уровень пчеловодство в Пермском крае.
Хорошо, с другой стороны спрошу.
Возможно, даже Министерство пчеловодства бы появилось у нас.
Поддержка многодетных семей у нас является приоритетным направлением в политике государства.
Безусловно, и земельные участки им дают.
Президент
даже.
Президент Российской Федерации в майских указах обязал, так скажем, поддерживать многодетные семьи. И вот не кажется ли тебе, что именно эта политика позволила быть на волне, так скажем, именно многодетным семьям?
Ну, это, безусловно, помогло, безусловно. Но, по большому счету, давайте быть откровенными, не так много ярких руководителей. Вот если взять там, ну, что-то появляется интересное, да, оно может быть не организовано даже в какую-то общественную организацию, вот там инициатива, там, Дед Морозим, да, известный человек, который занимается, да, вот двинул ее, еще что-то поднял, и люди заговорили, да, стало как-то это влиять, вот. А очень многие общественные организации, они сидят, скажем так, ну, без обид, засоленные, засушенные еще там из советских времен. Вот я не знаю, кто у нас ОСВОД возглавляет? Активная общественная организация? Знаете, где она пропаганду ведет? А люди уже выпивают, купаются и тонут, между прочим.
Спрошу тебя, а какие общественные организации, которые вот сегодня на повестке дня влияют на политические процессы, ты можешь назвать?
Ну, если говорить политические процессы с точки зрения непосредственно избирательного процесса, то, ну, это, безусловно, всевозможные советы ветеранов, советы инвалидов, профсоюзные организации, скажем так, организации, в которых, ну, наиболее большое количество людей. Вторая группа – это всевозможные территориальные советы самоуправлений и так далее. То есть территориальные союзы граждан, да. Вот, наверное, с точки зрения избирательных процессов, это наиболее влиятельные органы, потому что избирается депутат, например, там в Мотовилихе там, или в каком-то конкретном микрорайоне. Многие знают, как работает Ирина Горбунова. У нее тоже соответствующие общественные организации территориальные, которые работают с людьми. И нет выборов, они делают клумбы, скамейки покрасили тут, провели праздник, посидели, поговорили. Пришел депутат, помог, и вот эта общественная организация, она как бы начинает объединять всех активных граждан, вот, и если сюда включается политик, то это очень хорошо работает. С учетом низкой явки, которая зачастую на выборах в городе Перми, ну, существенно ниже 25%, ну, не существенно, скажем так, ниже 25%, а на довыборах зачастую ниже 20%, собственно говоря, вот все эти люди на выборы и ходят.
А какие-то отраслевые общественные организации тебе в голову не приходят?
Ну, отраслевые с точки зрения Совета ветеранов каких-нибудь, ну, пермских моторов, да, если мы об этом говорим. А Совета ветеранов, вот, наверное, вот такая организация. Общество собаководов, спасатели, ОСВОД и так далее особо не влияют. Хотя, конечно, проблемы собак, беспризорных собак, они так или иначе иногда в повестке дня в некоторых районах...
Мы сейчас вынуждены прерваться, вернемся в эфир после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. В студии Екатерина Набатова, это программа «Общество знания». В гостях у нас политтехнолог, руководитель рекламно-политического агентства «Агитпроп» Александр Пахалков. Напоминаю, мы разговариваем о роли общественных организаций на политические процессы при КАМе. Александр, вот как ты считаешь, Пермская гражданская палата заняла прочно оппозиционную нишу или еще нет?
Ну,
То есть аккумулирует Пермская гражданская палата сегодня вокруг себя некие такие оппозиционные общественные силы по отношению к краевым властям?
У меня, конечно, вот с точки зрения аккумулирования, у меня тут же в голову пришла фамилия одного депутата законодательного собрания. Ну, мы ее, наверное, называть не будем. Безусловно, с точки зрения широкой поддержки, наверное, нет. Она не так известна, общественная палата. Да и сам Аверкиев, ну, скажем так, неизвестен широким слоям населения. Но с точки зрения моральной позиции, безусловно, да.
Его деятельность ты считаешь достаточно значимой? То есть он влияет на политику региональных властей? Вынуждены они к нему прислушиваться или нет?
Ну, я напомню, что господин Аверкиев первый, который объявил, вскрыл декоративность политсовета при губернаторе и со скандалом, хлопнув дверью, вышел оттуда. Вот. А остальные люди, держащие нос по ветру, такие как Константин Окунев, только после, уже фактически, когда его реорганизовали в политсовет при главе администрации Фролове, тогда, уже только тогда поспешили убежать. Вот. Безусловно, это очень важные и знаковые моменты. Но если говорить, скажем так, вот возьмем очень многие мероприятия, которые проходят, там, митинги, там, еще что-то, да?
У нас есть звоночек, может быть, мы примем звонок сейчас, послушаем, что думают наши радиослушатели. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый день, зовут меня Александр Сергеевич. Вы знаете, я немножечко хочу не полемизировать, но в частности по гражданской, так сказать, палате, которая якобы стала, так сказать, оплотом и так далее. Я их тоже хорошо знаю. И все это держится только на эгоцентризме господина Аверкиева. Вот поймите правильно, вот все остальное это окружение, которое ничего не значит, никого ничего не обозначает. Это ребята шестерки, которые бегают и так далее. Там было два человека, которые определяли. Господин Окунев, который имел ресурс финансовый, господин Аверкиев, который считал, что он самый главный, самый большой и так далее, и так далее. Все, больше там ничего нет. Но не в этом дело. Вы обратите внимание, там нет ни одной положительной, ни одного положительного предложения, что надо делать. Все говорится о том, как плохо и так далее, и так далее. То есть все время доказывается негатив. Ты встань и скажи, вот надо как сделать, я готов взяться за это. Вы слышали хоть один раз от этого человека, чтобы он это дело сделал? Никогда. Он вышел из совета. Ну ты скажи, что ты там сделал положительного.
Спасибо за ваше мнение. Сейчас мы с Александром обсудим тоже этот вопрос. Александр, согласен с нашим радиослушателем?
Согласен, в целом согласен. Действительно, ну, тут, наверное, надо быть честнее.
Вот
потому
честно
что...
скажу, я хотела на этот эфир позвать Игоря Аверкиева, к сожалению, он не смог.
Так бы он или сейчас... отказался?
Нет, он не
смог. А
может,
сбежал?
Нет, он не смог, он готов на следующий эфир подойти. Получилась бы очень такая значимая, интересная
Хорошо.
Дискуссия.
Я бы все-таки обозначил следующий момент. Но все-таки общественники, они, скажем так, ну, они занимают такую позицию в том смысле, что несколько стороннюю, наблюдательную. Вот. То есть, по большому
Ты
счету...
Ты имеешь в виду общественники в лице Игоря Аверкиева или просто общественники?
Ну, правозащитники, скажем так, да. Ну, возьмем-то то же самое советское там время. Да, там выходили на митинги точно так же, там, на Красную площадь, там, 2-3 человека, их всех арестовывали, высылали. Это всегда была какая-то борьба вот таких немногих, да, и действовали они на очень ограниченное количество людей. И в этом смысле, безусловно, Игоря Аверкиева можно назвать, ну, правопреемником всех этих шестидесятников и так далее. Вот, но, скажем, я не могу, как человек, который занимается выборами непосредственно, который, чтобы победить, нужно, чтобы хотя бы относительное большинство куда-то двинулось, чтобы пришли какие-то люди, да. Ну, вот они вот эту почему-то позиции не придерживаются, да. Проходят вот эти митинги, но это, по большому счету, клуб. Одни и те же люди.
Митинги ты имеешь в виду против
да
за отставку губернатора Пермского края?
На, по поводу убийства Бориса Немцова, за отставку Басаргина. Какие угодно. Приходят одни и те же примерно люди. Один и тот же клуб, да? Нет, это, конечно, хорошо, что они приходят. Хорошо, что это вот как бы клуб. Сергей Васильевич раньше все время взирал, посчитал. А где они? Много их. спят. Народ, как всегда, безмолвствует. Спокойно уходил, писал свой отчет о том, что это все поддерживают политику партии и правительства, и все у нас хорошо. Вот. Почему не переходить здесь, если вы поддерживаете это направление, если вы считаете, что у нас губернатор плохой, кто-то, может, не считает, кому-то, может, он нравится, да? Почему не увеличивать, вот скажем, массовость этих мероприятий? Почему не приводить людей, да?
Может быть, нет такой цели?
Нет такой цели, действительно. Вот как правозащитники, вариант. Они, вот, к сожалению, они вот такие. Вот их надо принимать либо такими, может быть, критиковать их за это.
А ты считаешь, например, если многодетные Пермского края в лице Ирины Ермаковой поставят себе какую-то цель, за ними выйдет народ?
Ну, как это будет, конечно, организовано, но потенциально, я думаю, какие-то изменения возможны, особенно с точки зрения... как бы ухудшающегося социально-экономического положения, да, по большому счету, если посмотреть, скажем, там, всякие социальные дотации, гарантии, как они там меняются, какая
просто
у нас ситуация
с одной стороны,
здравоохранения, да.
Многодетная достаточно узкая аудитория, вот, и способны ли другие общественные слои разделить чаяния, нужды,
знаете,
задачи?
Если бороться за... права бродячих животных, это будет одна аудитория.
И, если, кстати, она может быть даже шире, наверное.
Если говорить о многодетных, это будет немножко другая аудитория. А если говорить о том, что те же многодетные недовольны большим количеством бродячих собак, состоянием здравоохранения, образования, грязью на улицах и так далее, и так далее, если развернуть это в более, скажем, такой широкий социальный спектр, это уже не только многодетных будет касаться. Даже пенсионер будет говорить, ну, у меня там, да, там, может быть, внуки уже какие-то, да, ну, у меня, может быть, один-двое детей, я не многодетный, но я поддерживаю эту позицию. Да, действительно плохо у нас здравоохранение.
Я напомню, мы ведем голосование по вопросу, значима ли для вас поддержка со стороны общественных организаций того или иного кандидата. Ну, так, немного сужу. Если, например, в поддержку кандидатов
или, партии.
Или партии выскажется фонд «Дед Морозин», для вас это будет значимо или нет? Пока у нас, к сожалению, 100% голосуют за то, что не значимо. Напомню, если вы считаете, что все-таки значимо, телефон 207-05-15. Если не значимо поддержка общественных организаций, телефон 207-05-25. Вот такие результаты у нас пока по голосованию, несмотря на то, что есть действительно такие яркие общественные инициативы.
Зачастую, если будем брать конкретную какую-то ситуацию, на последней полосе в газете, как правило, перечисляются. В поддержку кандидата Петрова высказались многодетная мать такая-то, ветеран завода такого-то, общественная организация такая-то, ветеранская такая-то.
Мы уходим на федеральные новости, оставайтесь на 91,2 FM. В студии Екатерина Набатова. Напомню, в гостях у нас политтехнолог Александр Пахалков, и мы обсуждаем, как же общественные организации влияют на политические процессы в Пермском крае. К сожалению или к счастью, пока наши радиослушатели не считают, что для них значима поддержка общественными организациями того или иного кандидата. Но вот мне кажется, что наиболее такой хороший потенциал у общественной организации «Дед Морозин». Как ты относишься? Как ты считаешь?
Я не с тобой...
Если бы они высказались в поддержку какого-то кандидата в губернаторы Пермского края,
ну, стало ли это кандидату в губернаторы Пермского края абсолютно фиолетово, потому что у нас есть такое понятие, как муниципальный фильтр, и до выборов губернаторов допускаются только заведомые победители и статисты. Поэтому, честно говоря, абсолютно неважно. Но я уверен, что кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», поддержит огромное количество общественных организаций.
Я, кстати, вот сказала о Деде Морозе. Это просто как такой пример. Это совершенно не говорит о том, что Дед Морозе вообще участвует в политической деятельности.
Ну, вот, его вот руководитель участвует.
А в чем он участвует?
Ну...
Я почему так говорю, что Дмитрий Жебелев очень часто говорит о том, что мы занимаемся общественной деятельностью, но мы не занимаемся политикой.
Да,
мы входим в общественные советы различных органов власти, но опять же для решения именно своих целей, своей организации, да, помощь детям.
Ну, тут вот возникает... Я про Дед Мороза скажу чисто свое сугубое мнение. К сожалению, большой поддержки это не будет влиять, потому что в широких слоях населения, которые ходят на выборы, она неизвестна. Вот и все. Причина именно это.
Какие организации тогда известны широким слоям населения, которые повлияют?
Вот ты понимаешь, зачастую вот политтехнологи, они же такие люди с грязной душонкой и так далее. Они же тоже считают деньги, смотрят. Зачастую как происходит ситуация? Вот какая-то организация, тот же там Совет ветеранов или еще что-то такое, они действуют потребительски. Я не говорю, что все, но очень многие. Действуют потребительски.
Приходят... Мы сейчас говорим, потребительски действуют общественные организации, а не политтехнологи.
Политтехнологи тоже потребительски действуют. Вот.
Это само собой.
Правильные политтехнологи действуют потребительски. Вот. А политтехнологи-идеалисты проигрывают выборы. Вот. Что, как это происходит на практике? Приходит кандидат в какой-то там совет ветеранов и говорит, вот я, вы знаете, вот тут вот как бы выдвигаюсь, там вот поддержать, может, вот встречу, как бы это. И говорят, да, классно. Ну, кстати, нам нужен телевизор, ремонт бы нам надо тут сделать и так далее.
Магнитофон?
Да. Вот. Ну, телевизор у них у всех уже есть, электрочайники, им уже 500
два
передач.
Два портсигара.
Мне кажется, они уже телевизорами пополняются, как бы это... домовладение членов непосредственно руководящих структур этого совета организации. Так вот, все, ну, провели не встречу с советом ветеранов. Точно так же пришел следующий кандидат. Ему следующий что-то заказали, может быть, очередной телевизор, но большей диагонали. И примерно то же самое. Зачастую эффект от этого минимальный. И политтехнологу гораздо проще...
Эффект для кандидата ты имеешь в виду?
Да, для кандидата электоральный эффект. Вот. И для политтехнолога гораздо проще придумать организацию. Ведь не обязательно, чтобы она должна быть зарегистрирована. Можно написать в агитматериале, что общественники, ветераны, члены организаций и так далее, ветеранских, инвалидских, поддержали как бы кандидата. Этого никто не требует доказывать и проверять. Поддержали все, какие? Да вот поддержали.
Аудитория «Эхо Перми» теперь не будет читать агитационные материалы и не будет верить никакой общественной организации, которая поддерживает того или иного кандидата.
Да, классно, но у меня ощущение, что она не ходит на выборы в основном сами.
К сожалению, возможно и так, да. То есть ты в том числе, наверное, придумываешь некие общественные организации, как политтехнолог?
Нет, я сам никогда нет. Это другие.
Хорошо, другие неправильные политтехнологи придумывают общественные организации.
Они придумываются постоянно. Вы включите ОРТ. Я буквально пару недель назад, вот эта ситуация с Тангейзером и так далее, да. Каких я только общественных организаций не слышал, которые их поддерживают. Особенно мне понравилось название Центральный родительский комитет Новосибирской области. Вот я уверен, что не существует такая организация, но, тем не менее, от нее вышел какой-то человек, напоминающий вчерашнего студента, и в камеру заявил, да, он против, и все родители против, и они все как один, то есть весь вот этот центральный родительский комитет, он поднялся.
У нас существует родительский совет или что-то в этом роде, у нас есть в Пермском крае, причем достаточно такая эффективная организация.
Ну, вот вы знаете, есть, может быть, совет, а вот я назовусь центральным советом, да?
И это будет уже другая организация.
Это будет другая, да? А если поставить себя на место читателя или слушателя, вот центральный совет родительского комитета, да? Ну, это ж куда? Можно академия родительского комитета назваться, вот. Ну, собственно говоря, организаций-то много с громкими названиями. Народный фронт, общественная палата, вот. Можно задать вопросы
общественная
здесь.
Палата села такого-то, да, к примеру?
Да, или союз сел, а там вот две деревни, а это может быть союз сел, центральный союз сел.
А кто-то из сегодняшних лидеров общественных организаций, по твоему мнению, может стать следующим кандидатом на выборах, на избирательных, либо в законодательное собрание?
Ну, они...
Государственная дума, наверное, все-таки
высоковато. Они регулярно являются кандидатами, но зачастую места у них в списках непроходные, да? но как бы являются, в частности...
Ну, реальными кандидатами, я бы
в частности,
сказала.
Совет ветеранов краевой, который возглавляет Самойлов, это однофамилец главы администрации города Перми, это не тот Самойлов, вот, имя отчество, к сожалению, запамятовал, вот, активно участвует в выборах, приезжает, есть же территориальные советы ветеранов, ведет агитацию и, в принципе, активно участвует в избирательной кампании.
Я напомню, у нас идет голосование. Те наши радиослушатели, которые считают для себя значимым поддержку общественных организаций на выборах, могут позвонить по телефону 207-05-15. Те же, кто не считает эту поддержку значимой, телефончик 207-05-25.
На самом деле, интересный был бы вопрос, является ли для вас значимой поддержка виртуальных организаций? Ну, понятно, что люди бы, скажем так, они бы...
Поддержка виртуальных организаций.
Они, конечно, не проверяют их наличие, да, но вот если вот организация с такими пафосными и смачными названиями, это все-таки косвенно влияет, но не значительно.
Общероссийский народный фронт.
Да, общероссийский, народный. Вот вы понимаете, если вернуться чуть раньше, когда у нас были народные выборы, или как это называлось, народные выборы сити-менеджера, или как это правильно называлось, да, вот, мне все время было смешно, когда там некоторые умники стали с ними бороться. Ну, как можно бороться с народными выборами? Ну, это же идиотизм. Ну вот, есть же народные выборы. То есть получается, что вы как против народа? Так они для этого так и называются. Народные выборы, значит, тут народ. А вы как? Вы с народом? А вы каким другим, может, народом? Может быть, богоизбранным? Или еще каким-то? Вот. То есть вот ситуация вот эта... Они специально так называются для того, чтобы влиять. И зачастую, я, конечно, не про народный фронт говорю, но у некоторых зачастую это является ширмой. У политтехнологов есть даже такой термин – фанерка. То есть просто вот как бы красивое такое название, да?
Ну, сейчас у нас точно будет, наверное, 100% тех, кто не считает значимым деятельность общественных организаций уже, видимо, и в том числе их деятельность.
Ну, Народный фронт – это немножко другое.
Вот ты считаешь, Общероссийский народный фронт может все-таки стать альтернативой Единой России на выборах в 2016 году?
Безусловно, нет. Потому что надо понимать, скажем так, ну, это как бы кухня, я не уверен, что я за оставшееся время успею ее всю раскрыть, вот именно политическая кухня, но давайте понимать, что, скажем так, легко очень организовать какую-то новую партию для власти и, скажем, попытаться ее как бы раскрутить, да, там, Единая Россия, Разъединая Россия, Самая Большая Россия, Россия с Крымом или еще что-то такое, да, может, вообще не Россия, там, а Евразия какая-нибудь, да, Единая Евразия, вот, начать активную рекламную кампанию и так далее, и так далее, она не будет, так это новая организация, на ней не будет шлейфа каких-то неудач, каких-то конфликтов и так далее.
Ну, вообще, Российский народный фронт уже вот. Не сказать, что новая организация.
Позволь договорю. И на выборах такая организация, вот, ну, по моим оценкам, по моему анализу, но она не сможет набрать существенно больше 40%. Вот такая новая, раскрученная под выборы. Я думаю, что реальные цифры в районе там 35%. Вот. Соответственно, зачем? Если Единая Россия и так наберет больше. Вот. Поэтому я сразу всех членов партии «Единая Россия» хочу успокоить. Свои партбилеты не надо вам сжигать и выкидывать, а партия это пойдет на выборы.
И одновременно ты расстраиваешь членов Общероссийского народного фронта, которые надеются,
возможно, что... надеялись на что-то. Вот. А народный фронт – это во многом попытка собрать... Вот у нас есть так называемые системные партии – КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР. Ну, Единая Россия, естественно, да. Вот они все вместе выступают, например, за сокращение каких-то сроков Госдумы, да. Они все вместе ратуют за присоединение Крыма, да. Это тоже некая такая конституирующая, объединяющая общественная организация. Вот мы все вместе. А кто не с нами, тот против народа. Вот и все. Кто не в Народном фронте, тот вроде против народа. Вот вся смысл.
Александр Пахалков повлиял, видимо, серьезно на слушателя Happy Reme, ни один из радиослушателей не посчитал значимым поддержку общественными организациями.
Черт.
Ну, может быть, это и скорректирует деятельность политтехнологов в чем-то, удешевит процесс в плане поддержки
Никто не понесет телевизора.
Да, общественными организациями. Я напомню, у нас в гостях был Александр Пахалков, руководитель рекламно-политического агентства «Агитпроф». Увидимся в следующем эфире.
До свидания.